Я вышел на улицу, остановился на тротуаре и чуть не рассмеялся. Вот, блин, дела, развели как последнего дурика. Сколько денег на кармане было, столько в магазине и оставил. Да ну и ладно. Ничего ненужного не купил. Все в хозяйстве сгодится. Единственное сомнение вызывал ангел-хранитель. Ничего, жизнь покажет. Хоть посмотрю, что такое эти алхимические штучки. В конце концов, деньги – дело наживное. Легко пришли, легко ушли. Прикинув, что потом времени может и не оказаться, я присел на бордюр и начал заряжать винтовку прямо на глазах у обалдевших от моей наглости дружинников. Вовремя предъявленная бляха разрядила ситуацию, и я отправился в гавань. Иного места, куда можно было бы закинуть арсенал, мне на ум не пришло. За проведенное в алхимии эндемп жизни время дверь сувенирной лавки украсил плакат формата А3 с большущими красными буквами. Распродажа 50%. Зайти, что ли, посмотреть? Рублей 20-25 у меня еще осталось. Глядишь, присмотрю чего. Усмехнувшись, я повесил ремень винтовки на плечо и открыл дверь лавки. И что я за человек такой? Как только деньги появляются, сразу все спускаю. Карма плохая или это по знаку зодиака такая предрасположенность присутствует? Внутри сильно пахло лавандой, а загромождавшие и так не слишком просторное помещение шкафы опутывали то ли лианы, то ли странный вьюн. Искусственный или натуральный, на глаз я определить не смог, а оторвать один из бледно-зеленых листочков постеснялся. Там, где стены не были закрыты мебелью, висели картины с различными изображениями драконов. Под потолком от сквозняка покачивались висюльки, стеклянные трубочки которых излучали неяркое зеленоватое сияние. Другого освещения в лавке не было. На шкафах пылились клетки, кувшины и два пустых аквариума. Призрачные рыбки по воздуху переплывали из одного аквариума в другой, но я этому даже не особо удивился. Не то чтобы летающие по воздуху призраки рыб обычное дело, но вот не удивился и все. Быть может, дело в действующем на подсознании едва слышном журчании воды? Или дымившиеся в пепельнице ароматические палочки содержали какой-то легкий наркотик? Пепельница в форме кусавшего собственный хвост змея стояла на обычном письменном столе, втиснутом между стеной с одной стороны и высоченным книжным шкафом с другой. За столом сидел щуплый лысоватый человек в цветастой рубахе, который сосредоточенно изучал расклад карт Таро. Высовывавшийся в проход остроносый сапог стукал по полу в такт переворачивающимся картам. Убрав из расклада несколько карт, продавец затянулся из стоящего на столе кальяна и выпустил в воздух длинную струю дыму. Ну и вонь! И какую гадость он курит! Уверен, без наркоты здесь дело не обошлось. «Добро пожаловать!» Осоловелые глаза продавца утратили стеклянный блеск, и он провел ладонью по короткой обесцвеченной бородке. В правом ухе блеснул синий камушек серьги. «Ваше посещение отмечено знаком фортуны. Только сегодня у наших покупателей есть возможность приобрести многие товары всего за полцены. А если решите заказать чудодейственный набор из 4 жадеитовых обезьянок работы мастера Юн, то скидка составит 60%. «Здрасте!» Я мельком взглянул на зеленых уродцев и куда больше внимания уделил висящим на шнурках странного вида костяным амулетам. Один в виде трехглазой, третий глаз во лбу, маски размером со спичечный коробок чуть-чуть фанил. Нет, все же, пожалуй, ничего интересного. На один шлак. «И чем эти обезьянки так примечательны?» «Они приносят владельцу удачу», — оживился продавец, видимо, оседлав любимого конька. «Все современные магические артефакты, по сути своей, представляют инструменты, нарушающие целостность нашего мира. И в этом их отличие от представленных здесь талисманов, которые столь тонко воздействуют на энергетическую подкорку Вселенной, что не вызывают отторжения ауры владельца от всемирного...» «Угу», — осматривал выставленные товары я и поддакивал в нужных местах. «Похоже, ничего интересного. Два шкафа занимали посвященные эзотерике книги. На вкрученных в стену крючках висела коллекция курительных трубок. повалку валялись колоды карт, как обычных игральных, так и предназначенных для гадания. Раскрытый альбом со вставленными в ячейки монетами высовывался из-под медного блюда, по краю которого были прорезаны сквозные отверстия рун. Три полки заставлены фарфоровыми статуэтками пастушек, драконов, латников и китайских болванчиков. «А это что?» Я отодвинул вырезанную из белого и зеленого камня шахматную доску и достал с нижней полки обтянутую кожей стальную фляжку. «Китай?» «Испания!» Разом прекративший словоблудствовать, продавец переключился на новую тему. «Нержавеющая сталь, эргономичный дизайн, натуральная кожа, и за такую прелесть всего червонец!» «Червонец!» «Да в нее и 100 граммов не войдет!» Решил сбить цену с понравившейся вещи я. Это в солидных магазинах торговаться не принято, а в таких ловчонках, как на базаре. Фляжка мне пригодится, надо же в чем-то спиртное с собой таскать. Вместимость 4 унции, и на нее распространяется скидка.
Скидка?
Скидка это хорошо. Я насобирал бумажных рублей, добавил 2 отчеканенных на монетном дворе торгового союза чешуйки и выложил деньги на стол. Все, последняя покупка. Пора завязывать жизнью на широкую ногу. Всего хорошего. Проигнорировав предложение торговца, пытавшегося навязать мне своих обезьянок, я вышел на улицу и, не торопясь, пошел в сторону гавани. Уф, что-то меня мутит. От дыма или обедать уже пора? Обедать. А где, интересно, я буду сегодня обедать? Не в гостинице, само собой. Дорого там. Ладно, приду, видно будет. Вот оставлю винтовку с сумкой и пойду по старым знакомым пройдусь. И перекушу, и новости узнаю. Кто, с кем, когда, где, зачем и почем. Без этого никак. Слишком от жизни отстал, надо наверстывать. Винтовка свисала с правого плеча, слева била по ногам сумка с патронами. Я свернул на кривую, и впереди уже показались верхние этажи гостиницы, когда мир вдруг стал тускло-серым, а движения идущих навстречу людей приобрели ломаную неторопливость. Прежде чем получилось разобраться в происходящем, из-за спины вылетела стрела и воткнулась в дорожную грязь прямо передо мной. Отшвыривая сумку, я резко развернулся, перехватил винтовку и начал высматривать лучника. Минимум 9 секунд у меня на это есть. Да где же эта сволочь? Фигура стрелка, лицо которого закрывала тряпичная маска, обнаружилась на крыше 3-этажного жилого дома. Одежда — короткая кожаная куртка свободного покроя, штаны с кожаными вставками на коленях и высокие сапожки — также не могла помочь раскрыть личность нападавшего. Стрелок натянул лук, и одновременно я, щелкнув предохранителем, нажал на спусковой крючок. Винтовочная пуля пробила шифер в полуметре от замершего у печной трубы лучника — а несущаяся прямо мне в лицо стрела ни на миллиметр не отклонилась от первоначальной траектории, но тем не менее промелькнула на расстоянии вытянутой руки. Как переключиться на другой ствол? Еще раз щелкнув предохранителем, я нажал на спусковой крючок 2 раз и приклад отдачи впечатало в плечо. Шифер вокруг стрелка брызнул во все стороны мелкими обломками, но совершенно невредимый лучник скатился по крыше к чердачному окну и, оттолкнувшись ногой от дождевого желоба, заскочил внутрь. Мой следующий выстрел на щепке разнес деревянную раму. «Ах ты, тварь!» Мир вновь обрел краски, и в нос ударила пороховая гарь. «Не подкачал, ангел-хранитель. Не подкачал. Ничего не скажешь, потраченные деньги окупились сторицей. Но неужели это все заняло 10 секунд?» Быстро оглядевшись, случайные прохожие давно разбежались, а дружинников поблизости не оказалось, я поставил винтовку на предохранитель, подхватил сумку и бросился в ближайшую подворотню. Мне только засветиться сейчас не хватало для полного счастья, а мстителя-одиночку, падлу такую, время отыскать еще будет. Это не кино, маска на морде и тебя в упор никто не узнает. Ерунда. Слишком много других мелочей, которые бросаются в глаза. Телосложение, манера двигаться, лук приметный в конце концов. «Я тебя, тварь, сразу узнал, так что теперь держись, и никакой отводящей пули амулет больше не поможет. Это я тебе гарантирую». Пробежав несколько дворов, остановился, отдышался и дальше уже пошел уверенной походкой человека, который никуда не спешит. То ли просто повезло, то ли подействовала моя уверенность, но дружинники тормознули меня только на подходе к гавани. Наряд вывернул из стоявшего неподалеку от гостиницы недостроенного жилого дома и сразу же направился ко мне. Служебная бляха и здесь не подвела. Все вопросы об оружии отпали сами собой. Что ни говори, когда становишься частью системы, многие проблемы теряют былую актуальность. Интересно, какие новые появятся. Поднявшись на крыльцо гостиницы, я обернулся и осмотрелся. Так, а откуда в меня завтра стрелять будут? В том, что стрелять будут, сомневаться не приходилось. Некоторые люди не умеют вовремя остановиться. Выследить меня много ума не надо, а значит, огневую позицию логично разместить в тех домах, мимо которых я обязательно пройду. Причем желательно вне зависимости от того, куда буду направляться. Повертев головой, я пришел к выводу, что опасаться стоит трех домов. Двух трехэтажек и достроенной только до четвертого этажа кирпичной высотки. С другой стороны гавани длинный барак упирался в заваленную всяким хламом свалку. Так при всем желании не пройти. Выбирая место, я обосновался бы на последнем или предпоследнем этаже недостроя. И что делать? Можно, конечно, понадеяться на удачу и ангела-хранителя, но при таком подходе к делу рано или поздно стрела в спину мне обеспечена. Нет, надо попытаться решить эту проблему как можно раньше. Но как? Шуметь нельзя. Дружинников в окрестностях всегда полно, плюс пост охраны в гавани. Получается, пистолет и винтовка отпадают. Остаются нож и сабля. Нифига мне такой расклад не нравится. Даже если учесть элемент неожиданности, слишком риск высок. Ближний бой вовсе не мой конек. Где бы ствол с глушителем раздобыть? Ладно, время терпит. Что-нибудь придумаю. Я зашел в гостиницу и, не дожидаясь окрика изумленного портье, сам подошел к его стойке и выложил на нее бляху. «Оружейные шкафчики есть у вас?» «Есть». Портье внимательно осмотрел жетон и, переписав в журнал регистрации номер, протянул мне маленький блестящий ключик. «Сейфовая комната в подвале, четвертая ячейка». «Спасибо», — поблагодарил его я и начал высматривать спуск в подвал. «Дверь рядом с лифтом», — поняв причину моего замешательства, подсказал мне служащий гостиницы. «Надо же, какой здесь персонал вышколенный. Буду съезжать, может, чаевые оставить стоит». «Подумаю». «Эй, какие люди!» Невысокий черноволосый парень, ярко выраженный кавказской наружности, бросил на журнальный столик газету и, протянув мне обе руки, поднялся из кресла. «Скользкий! Сколько лет? Сколько зим?» «Здорово, Гамлет!» — пожал я руку датчанину, который, видимо, наконец завязался своим увлечением этнической одеждой. Традиционную чоху сменил кожаный пиджак, а на столике лежала каракулевая кепка. Неизменным остался только высовывавшийся из-под полы пиджака кинжал. «Какими судьбами?»
«Какими-какими? Тебя искал. Пойдем потолкуем. Дело есть», — тихо ответил Гамлет, огляделся по сторонам и уже во весь голос заявил. «Пойдем выпьем. Такую встречу грех не обмыть».
«Обожди, деловой ты наш», — насторожился я. «Ты откуда узнал, что я в форт вернулся?»
«Селин Шурика Ермолова на днях встретил. А меня здесь как нашел?»
«Лед, не прикидывайся идиотом, а? С твоей интеллигентной внешностью и культурной речью это не прокатывает». Гамлет одернул отутюженные штанины брюк. «Да в курсе я, что тебя в дружину забрили. Не понимаю только, за каким хреном ты на это подписался. Хотя, думаю, у тебя для этого были веские причины, так?»
«Так», — не стал ничего объяснять я.
«Вот. Но это не мешает мне предложить тебе провернуть небольшое совместное дельце, и уверен, ты согласишься, что здесь не самое подходящее место для разговоров».
«Было дело, стало дельце», — усмехнулся я. «Обожди. Сейчас винтовку в сейф кину и пойдем перетрем.
Давай, короче».
Я сбежал по ступенькам вниз, миновал ни слова не сказавшего мне охранника и закинул в четвертую ячейку винтовку и сумку с патронами. Немного подумал и положил туда саблю, взамен достал из сумки нож. Один прицепил на пояс, пару метательных всунул в пришитые на подкладку куртки петли. Так лучше. Не вижу смысла с собой столько железа таскать. Чай не на войну собрался. Хотя не факт. Совсем не факт. Из-за плевого отдела Гамлет меня не стал бы разыскивать. Так что запасную обойму к грачу с собой возьму. Запас карман не тянет. Когда вернулся в холл, Гамлет уже мило беседовал с симпатичной горничной. И он еще меня торопил. На прощание, чмокнув девушку в щечку, Гамлет догнал у меня у двери, и мы вместе вышли на улицу. «Как дела?» — поинтересовался я, когда недостроенная многоэтажка осталась позади, а мы уже вышли на кривую. «Нормально дела, нормально». Обычно разговорчивый Гамлет только пожал плечами. «Крутимся помаленьку». «О чем поговорить-то хотел?» — не выдержал я и, шуганув привязавшегося урода с приплюснутым и заросшим серыми волосами лицом, решил разговорить о чем-то задумавшегося датчанина. «Придем поговорим». «Куда придем?» «Туда, куда идем, к человеку одному. Тут недалеко». «Стоп!» — даже остановился от возмущения я. «Кто-то там что-то насчет обмыть встречу говорил. Я пить бросил, но пообедать уже самое время». «Лед, ну чё ты как дикий? Накормят нас там, не переживай», — отмахнулся Гамлет и добавил в голос обычно почти незаметный кавказский акцент. «Закон гостеприимства, слышал, да?» «Ловлю на слове», — покачивая расставленными в стороны руками, я с трудом сохранил равновесие, проходя по проложенной в грязи доске. «Что у вас здесь творится вообще? Мозговерты какие-то появились. Дури попроще не хватало».
«Что у вас здесь творится?» — передразнил меня Гамлет.
«Беспредел у нас тут, вот что. Кого не ткни, торчок. Месяц назад дружина дилеров без суда валить разрешила. А толку ноль». «Это как так?» — не поверил я. «Получается, любого встречного можно заколбасить, а потом ему наркоту в карман сунуть?» «Запросто», — подтвердил Гамлет. «Только сначала лицензию оформи. Ну и дознавателям, сам понимаешь, потом конкретные доказательства предоставить придется. А это дело муторное, как бы самого не вздернули». «Ну и нафиг такая лицензия нужна?» «В этой ситуации принцип «я тебя не трогаю, ты меня не трогай» казался мне более выигрышным». «Не скажи!» Гамлет вовремя отпрыгнул от дороги, и вылетевшие из-под колес коляски брызги грязи до него не долетели. «Козел!» — заорал я вдогонку, не особенно, впрочем, расстроившись. Джинсы почти не заляпало, а ботинки и так грязнее некуда. Но все равно досадно. «За каждого дилера денежка капает», — датчанин потер большим пальцем о средний и указательный. «Чистые, хоть и фанатики отмороженные, но именно на этих бабках в последнее время и поднялись. Ну и с оружием кое-какие послабления». «А не проще наркоторговцев не вешать, а допрашивать как следует. Мигом все выложат». «Самые умные, да? Шестерки, если еще не совсем мозги себе прокумарили, почти не знают ничего. А на рыбешку покрупнее, сам понимаешь. Выйти куда сложнее. Я слышал, пару валетов замели, но уж не знаю почему, тишина». «И много лицензий выдали». «Чистым, брат Вес Лукова», — начал перечислять Гамлет, — «бригаде Великонова, это из семеры деятели, пацанам Жилина и нам, да, кстати, цех побрили». «Кому это нам?» — не сразу врубился я. «Мне с парнями Селину и конторе Городовского». «Охренеть! Вот так сюрприз! Так круче вас теперь только яйца!» «Что-то типа того». Мы уже вошли в подъезд двухэтажного дома, внутри которого оказалось, на удивление, чисто. Не было даже непременных похабных рисунков и матерных надписей на стенах. Поднявшись на второй этаж, датчанин несколько раз постучал в железную дверь, подождал секунд 10 и постучал снова. «Заходите!» Широко зевнул открывший дверь высокий сутулый мужчина и поправил сбившуюся рубаху, из-под которой высовывалась пистолетная кобура. «Филипп, это Лед. Лед, это Филипп. Мимоходом представил нас Гамлет и направился на кухню, где уже что-то шкварчало. «Здрасте!» — пожал я руку Городовскому. «Интересно, Яровой с ними работает?» «Специалисты, блин, широкого профиля». «Проходи на кухню», — запер дверь Филипп. «Я сейчас табуретку принесу». «Да не разувайся, так иди, натоптано». Я зашел на кухню, уселся за поцарапанный стол и принюхался. «Пахнет аппетитно». Выходит, насчет обеда Гамлет не обманул. Городовский поставил принесенную табуретку к окну и, ухватив прихватками накрытую железной крышкой сковороду, выставил ее в центр стола. «Налетайте!» Филипп достал из хлебницы полбуханки ржаного хлеба. «Выпить нечего. Да и незачем». Он снял со сковороды крышку, разрезал яичницу с колбасой на три части и разложил нам по тарелкам. Увидев, что Гамлет без опаски принялся уплетать предложенное угощение, я последовал его примеру. «Ветчина. Надо же. И на вкус неплохая. Еще бы знать, что в нее добавляли. Хорошо, если только сою. Впрочем, лучше мне умерить свое любопытство, а то как бы она обратно не попросилась. Парни едят, и со мной ничего не случится». Первым, расправившись со своей порцией, я принялся разглядывать кухню и одновременно в очередной раз прикидывать, зачем меня сюда позвали. Явно что-то затевается, но что? Обстановка оригинальностью не отличалась. Печка, стол, прибитая к стене над ним хлебница, мусорное ведро, бачок с чистой водой, мойка и завешенное линялой шторой окно. Нет, здесь главное не мебель. Тут к людям присматриваться надо. Это раньше я считал, что знаю Гамлета как облупленного. Сегодня он меня просто поразил. Охотник за головами, блин. С Городовским раньше дел иметь не приходилось, но сразу видно, что он спокойный, как удав. Флегма. Фиг по лицу чего прочитаешь. Ладно. Сижу, жду и молчу. Раз позвали, пусть и разговор сами начинают. «Принц тебя уже в курс дела ввел?» Филипп собрал со стола грязные тарелки, составил стопку и убрал в мойку. «Нет», — ответил за меня Гамлет. «Значит так. Есть хорошо оплачиваемая работа, связанная с определенным риском». «Каким?» «Получить топором промеж ушей». Городовский достал пачку Беломорканала, вытряхнул папиросу и закурил. «Интересует?» «Если не мокруха», — сразу поставил я условие и, подумав, добавил, «то все будет зависеть от конкретных деталей». «Убивать никого не потребуется». Городовский взял с подоконника жестяную банку из-под кофе и поставил между собой и Гамлетом, который тоже закурил и как раз оглядывался в поисках пепельницы. «В общем так. Надо немного наехать на одного человека и сразу же об этом забыть». «Просто наехать?» — скептически улыбнулся я. «И для этого я понадобился». «Нашли здоровяка. Вон, Селина или Ермолова подрядите». «Не юлось, лед», — стряхнул пепел в банку Гамлет. «Селина каждая собака знает, а Шурик язык за зубами держать не умеет. Сболтнет не в той компании лишнего и подведет всех под монастырь». «Да не в этом дело», — перебил датчанин Городовский. «Так уж получилось, что все подходящие люди наперечет известны, им не светит ничего. А тебя за полгода подзабыли уже. И с нами ты никогда не работал». «А чем еще я вам подхожу?» «Ну что за дела? Всем я резко сделался самым подходящим». «Кураж у человека должен быть». «Без куража там делать нечего», — обрадовал меня Гамлет. «Тебе вот раз плюнуть». «Ага, плюнуть. И засветиться лет на 10 вперед». «Все правильно сделаешь, тебя и не увидит никто». «Обожди». Взмахом руки Городовский заставил замолчать Гамлета. «Мы разговариваем о деле или не разговариваем? Учти, все должно остаться между нами». «Филипп, хорош трындеть!» — не выдержал Гамлет и саданул ладонью по столу. «Нет, он сейчас пойдет всем рассказывать, кого мы прессануть собираемся. Мы зачем его сюда позвали?» «Остынь!» — Филипп выкинул окурок в жестяную банку. «В общем, один нехороший человек задолжал разным людям кучу денег и возвращать их не собирается. Не потому что нет, а потому что все так и задумывалось. Он всех по жизни за лохов держит. Мы его долги скупили, но открыто наехать не можем. Почему, заинтересовался я? Такие люди и не могут. Он кто, родственник воеводы? Это сволочь на поляне шкирится. Дом у него там, объяснил датчанин. На поляне сейчас Тёма Жилин за центрового. Он своих в обиду не дает и с нами даже разговаривать не станет. А кого-то просить посредником выступить по деньгам очень накладно выходит. Я вам чем помочь могу? Надо этому хорьку дать понять, что мы до него где угодно дотянемся. Городовский отдернул занавеску и выглянул в окно. Сыкливый он. В лед хвост прижмет и долги отдаст. И как вы это себе представляете? Сегодня в половине третьего у нас с ним стрелка забита. В его особняке никого быть не должно. Оставишь небольшой подарок? Черную метку. И кто меня на территорию поляны пустит? Не спешил я соглашаться. Вот так с бухты-барахты проникнуть на территорию коттеджного поселка Поляна нечего и пытаться. Его обитатели, люди весьма и весьма состоятельные, на своей охране не экономили. «Как тебя туда провести? Наша забота!» Отвернулся от окна Филиппа и кинул Гамлету связку ключей. «Боря приехал». «Подождет», — Гамлет убрал ключи в карман кожаного пиджака. «Сколько платите?» «Особого интереса предложенная халтурка у меня не вызвала. Слишком все мутно и рискованно. Я и спросил только из-за того, что датчанину отказывать не хотелось». 100 аванс. 200, когда долг получим. И, глазом не моргнув, выдал Городовский. Хм, прочистил я горло. Нехило. Весьма нехило. Что-то на меня в последнее время бабки так и сыплются. Да за такие деньги можно и рискнуть. Давайте так. 100 аванс, 200, не позднее среды. Идет. Переглянувшись с Филиппом, Гамлет достал из кармана тетрадный листок в клетку и развернул его на столе. «Поселок проедешь вместе с водовозами. Спрыгнешь вот здесь, на перекрестке Севастопольской и Чкалова. Они подскажут. Нужный дом как раз после поворота будет. 2 этажа, синие стены, зеленая металлочерепица. Да ты его сразу узнаешь. Запомнил?» «Запомнил», — кивнул я, разглядывая карту, нарисованную от руки шариковой ручкой. С водовозами это они хорошо придумали. Не раз слышать доводилось, что скважин на поляне одна-две и обчелся, да и из тех, что есть, вода вонючая идет. Вот и возят туда родниковую воду чуть ли не из-под старой мельницы. Кстати, теперь стало понятно, почему физиономия незасвеченная должна быть. До охранников весьма оперативно портреты и описания нежелательных персон доводят. «И что, я на виду у всех с телеги спрыгивать буду?» «Как ниндзя, да?» «Принц, давай ключи, сам схожу, склад открою», еще раз выглянув в окно, заявил Городовский. «Бери», — бросил обратно связку ключей Гамлет и вытащил широкий латунный браслет. «Это хамелеон. Включается вот этой кнопкой, полную невидимость не обеспечивает, но уже метров с 10 тебя смогут увидеть разве что собаки. Заряд полный. Хватит минут на 20». «Учту». Я покрутил браслет меж пальцев. Никаких надписей, одинаковые звенья, будто дутые, и только к одному из них множеством золотых лапок припаян напоминавший микросхему серебристый брусочек. «Алхимиков работа?» «Точно. А как насчет накопления отработанной энергии?» «Все продумано». Мой вопрос не застал Гамлета врасплох. Первоначально браслет был рассчитан на 3 минуты непрерывной работы, но предел безопасного непрерывного использования увеличили до 7 минут. «Что значит первоначально? Вы его дорабатывали, что ли?» «Новая разработка. Специально для нас сдвинули время прерывания и поставили компенсатор, который поглощает отработанную энергию. Вот эта серебряная фиговина, он и есть. Единственное. Если браслет начнет нагреваться, сразу выключай и выкидывай. Перегрев идет только когда компенсатор сдох». «Ну, спасибо». У меня мелькнула мысль послать Гамлета подальше, но тут же появилась идея, как использовать хамелеон при решении собственных проблем. Я развернул к себе листок с картой. «Как выбираться оттуда?» Не позднее, чем через полчаса, ты должен выйти на перекресток Чкалова и Бакинской, и не опаздывай. Водовозы смогут подождать тебя не больше 5 минут.
Ясно.
Что в доме надо сделать?
Прикрепишь вот это.
Датчанин достал из кармана пластиковую коробочку красного цвета с 2 светодиодами и 1 кнопкой.
Мини-ловушка с датчиком движения. Руку не оторвет, но пальцы покоцает, будь здоров.
Крепится на липучку, место сам подберешь. Но чем раньше сработает, тем лучше.
Охрана, сигнализация, решетки на окнах, внутренний план дома.
Охраны нет, электронной сигнализации тоже.
С магической на месте определишься.
Окна не трогай, дверь со двора в цоколь никогда не закрывают. Далеко в дом не проходи.
Оставь мину где-нибудь в первой комнате.
Как я этот арсенал с собой провезу?
Легко.
Гамлет убрал коробочку в карман и протянул мне руку.
Давай браслет.
У водовозов тайник будет, пост проедете, отдадут.
Еще что?
Когда и где с водовозами встречаться?
Минут через 40 на перекрестке Красного и Кривой.
Вещи мои где оставить можно?
Прямо здесь и оставляй.
Гамлет вышел с кухни и вернулся с черным пластиковым пакетом.
Кидай сюда, после дела зайдешь, заберешь.
С авансом что?
Я выложил в пакет кобуру с пистолетом и запасной обоймой, отцепил бляху и кинул следом.
Ножи тоже выкладывай, предупредил Гамлет и вытряхнул на ладони с кошелька несколько золотых монет.
Червонцы устроят?
Давай, согласился я и подставил ему пакет.
Бумага по-прежнему 1 к штуке идет.
Угу.
Датчанин отчитал 10 монет и кинул в пакет.
А баксы?
Зелень 1 к 3.
Слушай, а ты те 200 долларами отдать сможешь?
Неожиданно меня осенила мысль, что если удастся воспользоваться записями кондуктора,
не если, а когда, и вернуться в нормальный мир, то ни золото, ни тем более серебро тащить с собой невыгодно, а без малого 70 тонн баксов будут неплохим подспорьем при обустройстве на новом старом месте.
Да без проблем, пожал плечами Гамлет.
Ладно, я побежал, водовозов перехвачу.
«Обожди», — остановил я его и замялся.
«Ты вот такое дело. Ну, в общем, я чуть-чуть на Гонза наехал, выигрыш забрал.
Как думаешь, могут с Семерой проблемы быть?»
«Покалечил кого?»
«Охраннику репу конкретно рассадил.
А Гонза?»
«Его и пальцем не тронул».
«А чего наезжал? Он выигрыш выплачивать не хотел», — остановился в дверях кухни Гамлет.
«Да там такая ситуация. Макс, помнишь, мы как-то в берлоге вместе бухали?»
«Нет?»
«Да неважно. Он мои деньги перед выходом в рейд на араба поставил. Из рейда он не вернулся, а я вчера за выигрышем пришел, мне говорят, нет денег».
«Ладно, я эту тему пробью, ты не парься».
«Спасибо».
«Пока не за что».